Ростов поспешно обулся, надел халат и вышел. Наташа надела один сапог со шпорой и влезала в другой. Соня кружилась и только что хотела раздуть платье и присесть, как он вышел. Обе были в одинаковых, новеньких, голубых платьях, свежие, румяные, веселые. Соня убежала, а Наташа, взяв брата под руку, повела его в диванную, и у них начался разговор. Они не успевали спрашивать друг друга и отвечать на вопросы о тысячах мелочей, которые могли интересовать только их одних. Наташа смеялась при всяком слове, которое он говорил и которое она говорила, не потому, чтобы было смешно то, что они говорили, но потому, что ей было весело, и она не в силах была удерживать своей радости, выражавшейся смехом. «Ах, как хорошо! Отлично!» — приговаривала она ко всему. Ростов почувствовал, как под влиянием этих жарких лучей любви Наташи в первый раз через полтора года на душе его и на лице распускалась та детская и чистая улыбка, которую он ни разу не улыбался с тех пор, как выехал из дома. — Нет, послушай, — сказала она, — ты теперь совсем мужчина. Я ужасно рада, что ты мой брат. Она оттронула его усы. — Мне хочется знать, какие вы мужчины. Такие ли, как мы?
— Нет. «Отчего Соня убежала?» — спрашивал Ростов.
«Да, это еще целая история. Как ты будешь говорить с Соней, ты или вы?»
«Ну, как случится?» — сказал Ростов.
«Говори ей вы, пожалуйста. Я тебе после скажу». «Да что же? Ну, я теперь скажу. Ты знаешь, что Соня мой друг, такой друг, что я руку сожгу за нее. Вот, посмотри».
Она засучила свой кисейный рукав и показала на своей длинной, худой и нежной ручке под плечом, гораздо выше локть, в том месте, которое закрыто бывает и бальными платьями, красную метину.
«Это я сожгла, чтобы показать ей любовь. Просто линейку разожгла на огне, да и прижала».